После стола государь снова приходил в панихидную палату к панихиде и потом провожал патриарха до Благовещения. Церковные праздники и царские дни во дворце бывали большие столы, которым приглашались патриарх, бояре, окольничи, думные дворяне и дьяки, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы и посадские люди всех сотен. Кроме того, большие столы бывали по случаю приезда иностранных царевичей и знатных послов. Тут, в грановитую палату, где был обед, сносились дорогие и редкие вещи на показ гостям. На окне, на бархате, золотном стояло четверо серебряных часов. У того же окна стоял шандан стеной серебряный. На другом окне стоял серебряник большой с лоханью. По сторонам рассольники высокие. На третьем окне на бархате золотном стоял рассольник серебряный большой, да бочка серебряная позолоченная, мерою ведро. На рундуке, против государева места и на ступенях, были постланы ковры. Около столпа стоял поставец. На нем расставлены были сосуды золотые, серебряные, сердоликовые, хрустальные и яшмовые. Иностранные послы говорят, что сосуды эти не отличались чистотою. Посол приехал за важным делом, надобно подумавши отвечать на его предложение. С кем же обыкновенно великий государь думает дума о всяких важных делах, ратных и земских? Много прошло времени с тех пор, как старший князь вроде княжеском стал великим государем, царем московским и всея Руси. Но простота первоначальных отношений его к окружающим, к ближним людям, не исчезла. Около дворца великого государя, в самом Кремле, потом в других лучших частях Москвы, в Китае и Белом городе, в домах пообширнее других, окруженные бедными родственниками, знакомцами и многочисленную крепостную дворнию, живут знатные люди разных чинов, более или менее близкие к царю. Это старинная дружина княжеская. Слово исчезло, но основной характер остался, характер военный. Все это ратные люди, члены дружины, старшие и младшие. Им поручаются, как и в старину, разные гражданские должности. Но при этом они не теряют своего постоянного военного характера. Древняя Россия не достигла еще до разделения военной и гражданской службы. Первоначальный военный дружинный характер окружающих царя остался. Изменились отношения дружины к вождю ее. Члены прежде вольной дружины, могшие отъезжать от одного князя к другому, потом прикрепились к одному великому государю, царю-самодержцу, стали его холопями. Вся эта служня обязана быть постоянно налицо при великом государе. С раннего утра собирается она ко двору. Старики едут в каретах, зимой в санях, молодые верхом. Не доезжая до двора царского, вдалеке от крыльца, выходят из карет, слезают с лошадей, идут пешком к крыльцу. Пойдем за ними во дворец. Там обнаружится различие между ними по степеням знатности и приближения к царю. Толпа не идет далеко, останавливается на постельном крыльце и здесь, на обширной площади его, дожидается, не будет ли какого приказания. Это молодые, то есть менее знатные люди. Здесь видим стольников. Это дети отцов, которые в знатных чинах, но не из первостепенной знати по происхождению. Их будет человек 500. Главная служба их во дворце, от которой и получили название. Носить кушанье к царскому столу при торжественных обедах. Их же отправляют посланниками к иностранным дворам, воеводами по городам, в приказы. Стольники, стоявшие здесь, на крылечной площади, назывались площадными, в отличие от комнатных, детей более знатных, более приближенных к царю отцов. Вместе со стольниками дожидаются на крыльце стряпчие. Мы уже видели их в придворной должности при торжественных царских выходах. И стряпчих, которых будет человек с 800, посылают также в разные посылки, менее значительные. Не пошлют стряпчего ни в воеводы на город, ни в послах в иностранные государства. Далее крыльца не идут и дворяне московские, получившие первое место перед дворянами областей, присоединенных к московскому княжеству. У них нет придворной должности. В военное время это начальные люди в полках. В мирное их посылают и воеводами по городам, и послами, и для производства следствия, и в приказы. Но давно уже опыт показал, что человек, владеющий саблею, неловко владеет пером. Давно уже образовался особый класс людей, дельцов по письменной части, разделявшихся на старших и младших, на дьяков и подьячих. Без них не мог обойтись боярин, назначенный государем ведать какой-нибудь приказ в Москве. Не мог обойтись дворянин, когда его посылали воеводою в город, когда его отправляли посланником в чужое государство. И все больше и больше значения приобретает делец, письменный человек подле ратного человека, по старине занимающего гражданскую должность. Дьяк уже не подчиненный ему, не излагатель только его мнений, его приказаний и решений. Дьяк его товарищ и в приказе, и в посольстве. Между стольниками, стряпчими и дворянами на дворцовом крыльце дожидаются и дьяки. Взад и вперед бегают жильцы. Это 2000-й отряд дворянских, дьячьих и подьяческих детей, из которого по 40 человек ночуют на царском дворе. На крыльце, на площади не всегда тихо. Не всегда слышны только одни мирные разговоры. Иногда вдруг раздается шум, громкие голоса. Два врага, два соперника по какому-нибудь тяжебному делу встретились и не выдержали. Сцепились браниться. Стоит только вымолвить первое бранное слово, и язык расходится. Удержу ему нет. От лица сейчас же переход к его отцу, матери, сестрам и другим ближним и дальним родственникам. Никому нет пощады, все старые и недавние истории, сплетни, слухи, все тут будет повторено с прибавками, какие продиктует расходившееся сердце. Побранится стольник с другим стольником за холопа, которого оттягивают друг у друга, и приплетет к холопу сестер-девиц и мать своего соперника. Дело не ограничивалось одними крупными словами, шумом. Иной расходится от крупных слов и шума и начнет гонять по крыльцу за врагом. Гоньба иногда оканчивалась тем, что у одного из соперников была прошиблена кирпичом голова. Толпа молодых, ожидающая на крыльце, беспрестанно расступается, дает дорогу старым боярам, окольничим и думным людям, которые не останавливаются на крыльце и проходят далее, в переднюю. Передняя имеет важное значение перед крыльцом. Один жилец, исчисляя службы свои, бьет челом государю. «Пожалуй меня, холопа своего», для великого чудотворца Алексея Митрополита и для многолетнего здоровья сына своего царевича. За мое службишко и терпение вели, государь, мне быть при своей царской светлости в передней, а родители мои, родственники, пожалованы в переднюю. Здесь в передней останавливаются бояре, окольничьи и думные люди, люди трех первых высших степеней старинной русской службы. Боярин. Имя, которое встречается уже на первых страницах старой летописи в значении старшего члена дружины и необходимого советника, думца княжеского. И эта тесная связь между понятием боярина и советника княжеского выражалась в эпитете «боярин думающий». Окольничий во время усиления значения власти княжеской является преимущественно в значении царедворцев. Они распоряжаются при дворцовых церемониях, при приеме послов, во время путешествия государя, едут впереди его, приготовляют все на станах. В последнее время окольничество потеряло значение должности и приняло только значение чина, означая вторую степень после боярства. Наконец, издавна между дружинниками были люди, не достигшие еще ни боярства, ни окольничества, но жившие в думе, участвовавшие в совете великокняжеском. Отсюда третий чин – думные дворяне. К этим трем чинам, участвовавшим в думе, совете царском, примыкают думные дьяки, высшее звание, которого мог достигнуть не военный человек, а человек пера. Думных дьяков не больше четырех, как первые дельцы, находившиеся на глазах государя, который непосредственно пользовался их ловким пером, их знанием дела и опытностью, думные дьяки приобретают важное значение. Особенно сильны становятся они со времен Грозного, который, подозревая знатных людей во враждебных замыслах, преимущественно доверял дьякам, людям новым, незнатным. До какой степени влияния могли достигать думные дьяки, показывают нам примеры Щелкаловых, Грамотина. Как люди формы и рутины, из мелочного значения существующего извлекавшие свои выгоды, думные дьяки, разумеется, не могли быть расположены к преобразованиям. Они считались знатоками дела, пользовались в этом отношении большим уважением, большим влиянием, к ним обращались как к оракулам. Понятно, как оскорбились, ожесточились они, когда им стали говорить, что они не умеют дело делать, не умеют прилично вести себя. Отсюда понятна вражда, которую питали думные дьяки к дерзкому нововводителю ордену Нащекину, осмелившемуся учить, указывать. Кому же? Думным дьякам. Как будто первые дельцы дела не знают. Вздумали переучивать их на чужой лад, только и слов от него, что в чужестранных государствах не так делается. Бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки толпятся в передней. О чем же они говорят между собою в ожидании выхода царского? Что их особенно занимает? В последнее время было о чем поговорить. Войны тяжкие, походы беспрерывные, победы сменялись поражениями. Не раз были речи о том, что царь покинет столицу, к которой приближается враг. Казаки изменяют в Малороссии. Безбожный Стенька Разин поднимает казачество и крестьянство против бояр. Патриарх хочет владеть всем. Рассердился, что ему не дали владеть, уехал, а от патриаршества не отказывается. Такого дела еще никогда не бывало. Подняли святейших патриархов восточных, чтоб покончили с Никоном. Думные дьяки внушают, что с Афанасием Лаврентьевичем орденом Нащекиным житья нет. Все бронится, всех укоряет, все по его делается, нехорошо. Толкует о новых порядках, что в чужих землях. А какие это порядки? Что он завел в Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем владеют мужики. Но что же будешь делать? Великий государь его жалует. Грамоты посылает прямо из приказа тайных дел. И Афанасий пишет туда же. Если уже заведен приказ тайных дел, то всякому можно писать великому государю, что хочет. Обносить кого хочет, никто не сведает. И чему удивиться? Был бы из честного старого рода. А то откуда взят умный человек? Никто у него ума не отнимает, да как будто все другие глупы. Вот и Матвеев метит туда же, в бояре, и попадет. У государя в приближении, но этот, по крайней мере, тих, честных людей почитает, тоже любит новые порядки, да не кричит, как Афанасий. Но более всего, разумеется, занимали людей, собиравшихся в передние дела местнические. Много остатков старины сберегла Московская Русь, и между ними крепкий родовой союз, который тем был крепче, чем слабее были все другие союзы. Понятие об единстве рода, как бы он ни был велик и разветвлен, сохранялось. Должен один из членов рода заплатить большую сумму денег, остальные члены рода обязаны складываться для этой уплаты. Старшие члены рода, которых величали господами, обязаны наблюдать за поведением младшего, хотя и совершеннолетнего, уже находящегося в службе, наказывать его за нравственные беспорядки. И правительство, разделявшее общий взгляд относительно крепости родового союза, взыскивало на старших членах рода за поведение младшего. Понятно, что при такой крепости родового союза, при такой ответственности всех членов рода один за другого, значение отдельного лица необходимо исчезало пред значением рода. Одно лицо было немыслимо без рода. Известный Иван Петров не был мыслим, как один Иван Петров, а был мыслим только как Иван Петров с братьями и племянниками. При таком слиянии лица с родом возвышалось на службе одно лицо, возвышался целый род. С понижением одного члена рода понижался целый род. Для нас теперь очень понятно, почему человек, имеющий известный высший чин, занимавший высшую должность, не захочет служить под начальством или в товарищах человека, который моложе его по чину или прежней должности. Но представим себе, что целый род составляет одно, что каждый член слит со всеми остальными членами, и мы поймем, почему известный Иван Петров не хочет служить в товарищах с Василием Федоровым, если член одного рода с Иваном Петровым был выше члена рода Василия Федорова. Не забудем, что лицо независимое, самостоятельное, как теперь у нас, может по высшим нравственным или по каким бы то ни было побуждениям преодолеть побуждение честолюбия, но старинному русскому человеку преодолевать эти побуждения было невозможно, потому что он не имел никакого права располагать честью целого рода, имел священную обязанность беречь ее во что бы то ни стало. Поэтому неудивительно, что старинный русский человек, столько послушный великому государю, которого назывался холопом с уничижительным именем, в местнических случаях ослушивался, за обедом в присутствии царском спускался под стол, если его принуждали сидеть ниже человека, которому он не мог по родовым счетам уступить, шел в тюрьму, подвергался батагам, кнуту, отобранию поместья и вотчин, но не исполнял воли царской, ибо, в противном случае, что была бы его за жизнь? Как бы он показался на глаза родичам, да и всем порядочным людям? Ибо в глазах всех их поруха родовой чести была непростительным преступлением. Теперь всякий будет каждого родственника такого преступника утягивать, говорить: «Ты можешь быть ниже меня, потому что родственник твой Иван Петров был ниже Василия Федорова, а я равен Василию Федорову или еще и выше его. Мой младший брат в таком-то походе был равен или даже выше старшего брата Василия Федорова» и так далее. Члены 16 знатных родов имели право, обойдя низшие чины, поступать прямо в бояре. Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметьевы, Адоевские, Пронские, Шейны, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы.